Счетчик с доскональной точностью показывал возраст глиняных черепков Шумера и Вавилона. У нас было чем перепроверить его показания. При датировке же фигурок точность его ему изменяла. По крайней мере, показания были такими диковинными, что возникало сомнение в их достоверности. Нейтронный луч направлялся на минутные частицы катной пыли, забившейся в щели и впадины фигурок. Исходя из степени выветривания распада этих частиц, счетчик должен был примерно установить, когда именно базальт подвергался обработке. В результате получался какой-то бред. Стрелка индикатора скакала к самой крайней на шкале отметки 10 тысяч лет до нашей эры. Райх высказывал насчет того, что надо будет расширить диапазон шкалы просто так, любопытство ради, посмотреть, возле какой цифры стрелка все-таки остановится. В конце концов, он сравнительно несложным способом сумел, по сути, удвоить диапазон шкалы, и опять стрелка с такой же готовностью метнулась в самое крайнее положение. Это уже переходило всякие границы разумного. Райх призадумался, не допустил ли он каких-нибудь элементарных ошибок. Может быть, пыль была не от статуэток. В таком случае выходило, что счетчик пытался выдать на возраст самого базальта. Поломав над всем этим голову, Райх загрузил своих ассистентов заданием построить ему круглую шкалу, такую, чтобы могла показывать какой угодно возраст, вплоть до миллиона лет. Невероятная по объему работа, грозящая затянуться едва ли на все лето. И вот затем мы отправились в экспедицию на Каратепе. Исследовать проблему ее истоков. Да, исследовать у истоков. Как невероятно звучит это теперь, когда я веду свой рассказ. Как можно, зная ныне все факты, верить в простое совпадение. Ведь те две мои проблемы, самоубийство друга и головоломная загадка базальтовых статуэток, имели общий корень. Когда я воскрешаю в памяти события того лета, материалистический детерминизм истории кажется чем-то и реальным. Позвольте мне разместить события по порядку. В Карделе мы прибыли 16 апреля. 17-го обосновались лагерем на Каратепе. По сути, нам ничего не мешало курсировать ежедневно между Каратепе и комфортабельным отелем в Кадире. Но рабочие расселились в ближайшем от холма деревне, и мы решили, что нам тоже лучше находиться ближе к объекту раскопок. Кроме того, при мысли, что я ежевечерне буду расставаться с вторым тысячелетием до новой эры, перебрасываться в конец 20 века, во мне восстал дух романтика. И мы разбили палатки на земле посреди ровной площадки вершины холма. Снизу доносился немолочный гулкий шум пирам, кипящий мелкими бурунами глинисто-желтой воды. На самый гребень холма мы водрузили электронный зонд. Надо сказать пару слов об этом устройстве, изобретении Райха, произведшем революцию в деле археологии. В основе своей тот же рентген, принцип действия которого очень близок к миноискателю. Только миноискатель способен реагировать лишь на металл, а рентген спотыкался о любые твердые и непрозрачные тела. Так как Земля сама по себе твердое непрозрачное тело, то обычно рентген в археологии неприменим. Более того, предметы, представляющие интерес для археологов, камни, черепки и штимпы в своей молекулярной структуре сами под стать окружающему их грунту. Сила, чего на экране рентгеновского аппарата неразличима. Усовершенствованный же Райхом лазер мог проникать в толщу земли на глубину до 3 миль, а принцип нейтронного воспроизведения наделял прибор способностью мгновения ока выявлять любой предмет правильных очертаний, скажем, каменную плиту. И в этом случае оставалось лишь докопаться до обнаруженного предмета, что при наших роботах кротах не составляло никакого труда. Нетрудно вообразить, в каком волнении я пребывал в канун отъезда на Каратепе. 15 лет мы с тщетным упорством вгрызались в землю, но так и не находили больше ни фигурок из базальта, ни ответ на то, откуда они взялись. Один лишь объем грунта, который предстояло выкидывать, делал проблему неразрешимой. Изобретение Райха предлагало выход из нее с изящной легкостью. Несмотря на это, первые 3 дня не принесли ничего, кроме разочарования. Луч зонта, пущенный вертикально вниз, непосредственно со старого района раскопа, на что не прореагировал. Следующие полдня ушли у нас на то, чтобы перетащить зонт на новую площадку, метров 90 от старой. На этот раз я был уверен, что мы что-нибудь отыщем. Мы ошибся. Мы с Райхом угрюмым взором обвели лежащую под нами равнину, затем оглядели громадный корпус электронного зонда, мысленно прикидывая, сколько же нам еще придется перетаскивать эту махину с места на место, прежде чем мы наткнемся на находку. На 3-й день вечером нас встретили турецкие коллеги Фот и Дарга. Мы решили отлучиться в Кадирле, поужинать с ними в отеле. владевшее нами поначалу раздражением, мы тайком подозревая, что коллеги прибыли сюда по соответствующему указанию своего правительства понаблюдать, чем мы здесь занимаемся, вскоре бесследно исчезло. С таким теплом и живым участием они к нам отнеслись, с таким доброжелательным интересом расспрашивали. После отменного ужина, а к нему еще доброго Глоретта, разочарование неудачного прошедшего дня действовали на нас уже не столь удручающе. От ужина мы решили в предоставленную нам комнату для гостей, перешли и сели там угощаться турецким кофе и бренди. Именно тогда доктор Дарго вновь повел разговор о самоубийстве. На этот раз он явился вооруженный цифрами и фактами. Я не буду пытаться слово в слово пересказывать последующую затем дискуссию. Она тянется далеко за полночь. Скажу только, что наш разговор определенно дал понять. Суждения Дарги насчет биологического угасания были не настолько уж сумасбродными, как казались вначале. Чем, спрашивал Дарго, можно объяснить такой невероятный рост числа самоубийств в мире, когда мы сами только и делаем, что твердим, будто это все лишь обыкновенный невроз цивилизации. Сколько от невозможности проявить себя, отсутствием цели, но возможности проявить себя в сегодняшнем мире по-прежнему хоть отбавляй. Психология за прошедшие 50 лет сделала колоссальный прогресс. Уровень преступности в мире при всей его перенаселенности неизмеримо ниже, чем можно было предполагать. В первой половине 20 века рост преступности и самоубийства шел параллельно. Чего же преступность теперь внезапно сократилась, и суицидальность росла до таких драматических размеров? В этом есть какое-то несоответствие. В прошлом самоубийство и преступления были всегда взаимообусловлены. Высокая суицидальность первой половины 20 века частично объяснялась самой преступностью. Одна треть убийц скончалась с собой. Нет, заключил Дарго. Здесь причиной какой-то непонятный закон исторического угасания, существование которого прозревал лишь Пенглер. Люди в отдельности просто клетки огромного организма цивилизации. Все здесь происходит по аналогии с человеческим телом. Процесс старения с возрастом резко убыстряется. Вынужден согласиться, его слова показались мне весьма-весьма убедительными. В половине первого ночи мы очень тепло расстались, и два наши вертолета, поднявшись в пронизанный лунным светом воздух Кадерли, полетели каждый в своем направлении. К часу ночи мы снова уже были на месте раскопок. То была прекрасная ночь. Воздух утонченно благоухал ароматом нарциссов. Древние греки называли их цветами подземного мира и специфическим запахом кустарника, растущего на вершине холма. Тишину нарушал и шум воды в реке, ровный и длительный. Вид горных вершин напоминал мои первые поездки на Луну. Они были красивы той же отчужденной безжизненной красотой. Рай, ум которого был все еще занят статистикой Дарги, удалился к себе в палатку. Я поднялся на холм и зашел в одно из помещений верхних ворот. Оттуда по лестнице зашел наверх стены. И стоя там, озирал залитую лунным сиянием равнину. Я понимал, что состояние мое в ту минуту было романтически возвышенным. Я испытывал желание еще более его углубить. Так я стоял, затаив дыхание, представлял себе давно канувших в небытие стражей, которые когда-то в глубокой древности стояли на этом самом месте. Думал о тех незапамятных далеких временах, когда единственной землей, лежащей по ту сторону гор, была земля Ассирии. И вдруг, совершенно внезапно, мысли у меня смешались, приняв мрачную окраску. Я с неожиданной остротой ощутил, насколько я стоящий здесь, ничтожен и никчемен. Собственная жизнь показалась мне не более чем микроскопической каплей в океане времени. Я почувствовал отчужденность окружающего меня мира, безразличие вселенной. С каким-то даже удивлением взглянул на нелепое упорство человека, чья манера мнить себя великим просто неизлечима. И мне вдруг показалось, что жизнь — это не более чем сон, который для людей так никогда и не был явью. Нахлынувшее одиночество было невыносимым. Мне захотелось пойти отвлечься беседой с Райхом. Но свет у него в палатке уже погас. Я полез в верхний карман за носовым платком, и там рука у меня наткнулась на сигару, которую мне подарил доктор Фуад. Сигару я принял исключительно в знак дружбы. Сам я почти не курю, но вот сейчас ее запах словно возвратил меня в мир людей. У меня возникло желание ее употребить. Перочинным ножом я охватил у нее кусочек. Кончик другой проткнул, не затянувшись еще как следует, я уже пожалел, что поддался соблазну. Вкус сигары был неприятен. Я положил ее возле себя. а сам стал опять глядеть в стену долину. Через несколько минут, однако, я вновь соблазнился приятным запахом табака. На этот раз, усердно работая губами, я сделал несколько глубоких затяжек. На лбу выступил пот, и я невольно оперся о стенку. Какое-то время спасением ожидаю, что сейчас меня вытошнит. Вот тебе весь роскошный ужин. Однако тошнота мало-помалу прошла, чувство же разобщенности с телом никак меня не покидало. В этот момент я снова поглядел на луну и буквально оплавил от внезапно обрушившегося на меня невыразимого страха. Я ощутил себя словно лунатик, качнувшись от обнаружившей, что ступает по тонкой жердочке, переброшенной через километровую высоту. Ощущение было настолько чудовищным, что мне показалось, ум у меня вот-вот не выдержит. Чувствовать такое было непереносимо. Я изо всех сил крепился, пытался противоборствовать обуявшему меня страху, понять его причину. Причина была связана с миром, на который я взирал. Она происходила от осознания того, что я лишь ничтожный фрагмент необозримого величины ландшафта. Растолковать эту мысль очень непросто, но, похоже, мне вдруг сделалось ясно, что человека от сумасшедшего ограждает лишь то, что он видит окружающее исключительно через призму своего крохотного, сугубо личного мировосприятия, размером не крупнее спичной головки. Видимо, может подвергать его в страх или волнение, но все равно воспринимает через призму своей личности. Страх принижает, но не делает человека, не дает человеку отвергнуть себя окончательно. Как это ни странно, он оказывает противоположный эффект. Человек от него начинает острее осознавать, что существует. Я внезапно, словно извлек себя из собственной оболочки и разглядел, что я такой крохотный, безвестный предмет вселенского пейзажа, ничем не примечательный камню или мухи. Это привело меня к второй стадии логического осмысления. «Но ты представляешь собой нечто неизмеримо большее, чем камень или муха», — сказала я себе. «Это не просто предмет, так это или нет, но в мозгу у тебя содержится знание всех веков. Вот ты здесь стоишь, а внутри тебя помещается знание больше, чем о всех британском музее с его тысяч километров книжных полок. Эта мысль в каком-то отношении была для меня новой. Она заставила меня забыть о пейзаже, обратить свой внутренний взор в себя». И сам собой всплыл вопрос, если пространство бесконечно, то что можно сказать о пространстве внутри человека? По Блэку бесконечность раскрывается из единой горсти. Страх, обуревавший меня, бесследно исчез. Я теперь осознал, что ошибся, полагая себя частицей мертвого пейзажа. Мне думалось, что человек ограничен от того, что ограничен его мозг, портмоне, куда лишнего не упихнешь, а между тем пространство ума — это иное измерение. Тело лишь своего рода стена, разделяющая две бесконечности. Пространство, расстилающееся бесконечность снаружи, ум, образующее бесконечность внутри. Это был миг ошеломляющего озарения, сокровенной глубины. И вот когда я, позабыв обо всем на свете, завороженно всматривался внутрь себя, прислушивая нечто, от чего я пришел в ужас. Такое почти не поддается описанию. Мне вдруг почудилось, будто краем глаза, того самого глаза, внимание устремленного в глубину, я уловил шевеление какого-то чуждого существа. Подобное даже трудно передать словами. У меня возникло ощущение наподобие такого, как если бы я, нежесть в теплой ванне, вдруг ощутил ногой что-то мерзостно склизкое. Прошла секунда, и озарение словно не бывало. И я, увидев вновь перед собой уходящего ввысь горной вершины, залитой кротким светом, неспешно плавущую луну, ощутил в своем сердце трепет облегченной радости, словно возвратился с другого края вселенной. У меня кружилась голова, и изнурительная усталость сковывала тело, а ведь это ощущение не продлилось в общей сложности 5 минут. Повернувшись, я медленно побрел назад в палатку. Там я вновь пытался совершить подобное самоупражнение. На какую-то секунду это мне удалось, на этот раз я ничего не почувствовал, а завернувшись в спальный мешок, я вдруг поймал себя на том, что спать уже больше не хочу, а лучше поговорил бы с Райхом или с кем-то еще. Мне не терпелось высказать, что я недавно пережил. Человек считает, что его внутренний мир принадлежит ему лишь одному. «A grave's fine and private place». «Могила – прекрасное единое место», – так сказал когда-то Марвел. «Уединенное место», – так сказал когда-то Марвел. Примерно то же мы имеем в виду, говоря о своем сознании. В реальном мире наша свобода ограничена. У себя воображение мы вольны делать, что только вздумается. Ум – самое укромное место во всей Вселенной. Быть может, порой даже чересчур. «Which thing of a key, each in his own prison». Мы все мыслим о ключе, каждый в своей темнице. И вся трудность лечения умалишенных состоит в том, что прорваться в эту темницу, но я никак не мог отделаться от мысли, что в уме у меня находится кто-то чужой. Подумав об этом, теперь я заключил, что оно не так уж ужасно. В конце концов, когда заходишь в комнату, не ожидая там никого видеть, и вдруг кто-нибудь там есть, то первая реакция тоже бывает страх. А что, если это грабитель? Но с ним теперь можно бороться, как с чем-то реальным. Мелькнувший был страх исчезает.